Произошло замечательное событие. Одна наша девочка, вот она сейчас здесь присутствует. Присаживайтесь. Аня Станкевич. Она, то есть там набор, сложный набор серьезных заболеваний. Вот. И на прошлой неделе анализ показал, что в кости, в которой там находился микроб, этот микроб чудесным образом, точнее силой молитвы, ушел. Так, да. Ань, скажи лучше
ушел,
сама.
Ушел, я надеюсь, что он никогда не вернется. Для меня это было просто, и до сих пор для меня это чудо, я вообще не могу в это поверить по сей день. Я расскажу в двух словах. Несколько лет назад я стала сильно болеть, у меня стала появляться проблема с костями, я стала плохо передвигаться, и мне ставили очень много разных диагнозов, и начиная от обычного артрита и заканчивая болезнь Бехтерева и остеоартритис, остеомиелитис. В общем, набор просто бешеный, да. В итоге как бы мне выписали лечение ревматолог, оно не помогало. В итоге мне взяли биопсию из позвоночника, а также с тазобедренного сустава, и мне показал не очень хороший хайдак. Грубо говоря, не очень хороший, да, и который просто начал поедать кость. Он просто он только в кости, он стал поедать кость. В общем, мне выписали море просто антибиотиков. Точно могу сказать, это 13 антибиотиков в день. Один антибиотик – это где-то вот 2-3 таблетки, то есть около 20 таблеток в день, и принимать их нужно не меньше года, потому что как бы результата никакого не будет. Я скажу сразу, я их начала принимать, и я поняла, что я их не могу просто пить. Я не могу их пить вообще. Мне от них очень плохо. До этого я уже там начинала как бы читать Сидур потихоньку, все. А потом я полностью ушла. Как это правильно объяснить, я не знаю. Я стала просить Всевышнего, очень просить, чтобы он меня исцелил. Вот прям очень сильно, очень сильно. И проходит какое-то время, нет ничего, у меня опять берут биопсию, нет ничего. И я немножко, честно скажу, я стала вот разочаровываться, потому что я слышала очень много историй, да, что вот есть сила молитвы, ты
ничего
молишь.
В смысле не было изменений.
Да,
не было никаких улучшений.
И, да, только были ухудшения, вот, и мне сказали, тебе нужно оперировать и позвоночник, и замена тазобедренного сустава, как бы все. Я думаю, не могу понять, в чем проблема. Что-то я делаю не так. Я перестала просить. Я полностью перестала просить. Я стала разговаривать со Всевышним. Вот разговаривать каждое утро, и так оно есть и по сей день, как бы, я читаю Сидур, и молитва Амида – это вот настоящий диалог со Всевышним, это вот прям, вот действительно, это настоящий диалог со Всевышним. Потихоньку, потихоньку, потихоньку читаю и плачу. И я не могу понять, почему я плачу. Особенно вот как это правильно, Рафаэль, сказать? Номер 8. Ну,
благословение номер 8. Рафаэлю.
Да.
Благословение за исцеление.
И тут у меня все, слезы градом, полностью. Ну, в общем, я не могу объяснить свое состояние. Мне назначается операция по замене тазобедренного сустава. Я готова, я иду, потому что боль невозможно терпеть. Я прошла все, полностью все обследования. буквально за минуту, ну, я не знаю, за две минуты, наверное, до того, как меня должны были уже завести в хедер нитуах, приходит совершенно другой анестезиолог, смотрит анализы, говорит: нет, я тебя сегодня не могу оперировать. У тебя есть там проблема с щитовидкой, я тебя не могу, операция отменяется.
Все. Так, уже. Это ты уже прошлую историю рассказываешь. Ну ладно, давай, только
да,
коротко.
Все, в общем, я ухожу с больницы. Второй раз тоже мне назначают операцию, это было бедюк перед Йом-Кипуром. Тоже. Все. Третий раз мне назначают операцию. Тоже не получается. В общем, вот как-то вот оно все откладывалось, и, а я молюсь, ну, то есть не прошу, я просто разговариваю. В общем, так, меня прооперировали, поменяли этот тазобедренный сустав, взяли биопсию, при том, что я препараты не пила. Взяли биопсию, приходят вот на прошлой неделе результаты, этого просто даже симоним нет, что был хайдак. Как такое можно объяснить?
Так, хорошо. Значит, сейчас ты повторяешь за мной, а потом да. Все тебе хором ответим.
Окей.
Значит, повторяй. Барухата.
Барухата.
Адонай.
Барухата Адонай.
Элагейну Мелах Олам.
Мелах Олам.
Агумель.
Абумель.
Агумель.
Агумель.
Лехаявим то вот.
Лехаявим то вот.
Шегмалани кольтов.
Шегмалани кольтов.
Так, мы все и отвечаем вместе. Амэн.
Амэн.
Амэн. Миша Гамаль Хатов.
Миша Гамаль Хатов.
Миша Гамаль Хатов.
Гу и Гамальха кольтов села.
Гу и Гамаль кольтов села.
Коль села.
Амэн. Амин. Чтоб ты была здорова. Так. Все. Отключаю.
Тода, раба. Тода. Да. Всем здоровья, всем очень крепкого здоровья да. И большой радости. Псорот то вот.
Да, псорот то вот. Так. Поехали. Значит, мы начинаем Седер Тубишват. 1782 года. Вот седер, который я назвал «Четыре сезона короны». Начнем с того, что есть правда жизни и божественная правда. Эти вещи иногда могут быть похожи друг на друга, но есть внутренняя разница. Я вот сейчас приведу две притчи. А вы скажете, какая из них еврейская, а какая из них не еврейская. Но еще и объясните, почему. Не просто выбрать это. И голосованием тоже не решим. Значит, первая притча. Когда Ной собирает как бы по приказу Всевышнего всякой твари по паре, то к нему приходит попроситься на ковчег ложь. И как бы он говорит: а кто твоя пара? Она говорит: у меня нету пары. Она говорит: приказ брать только по паре. Она уходит расстроенная и по дороге встречает проклятие. И они договариваются пойти вместе, что проклятие станет ее парой. И они вместе заключают такое соглашение, что то, что будет, то, что достанется ложью, попадет в руки проклятия, то есть будет предано проклятию. Это первая притча. Вторая притча. Идет правда по земле, видит река, река Иордан, то есть она по нашей земле идет, понятно. Значит, и решает очиститься окунанием. Она снимает с себя одежду, она окунается значит, в Иордан, как в воды Миквы. Когда она выходит, оказывается, что ложь подобрала ее одежды, оделась и пошла по земле. И дальше говорится, люди с уважением воспринимают ложь, одетую в одежды правды, и люди отворачивают взгляд от голой правды. Какая притча еврейская, а какая нет?
И почему? Первая притча похожа на еврейскую больше, чем вторая.
Почему?
Потому что в основе еврейства противостояние между добрым и злым, между божественным и животным. И куда-то это залог существования человечества.
Противостояние есть и там, и там.
Я тоже считаю, что первая притча еврейская.
Почему?
Я, правда, не могу объяснить, почему. Мне кажется, как-то аналогичнее, и она более завершенная. Вот. А вторая какая-то недоделанная. Есть какое-то ощущение недосказанности и нелогичности в чем-то для меня.
Так. Хорошо. Значит, ради экономии времени не буду опрашивать всех. Значит, вторая притча, она очень логичная. Она то, что можно видеть каждый день. То, с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с правдоподобной неправдой. Нам неприятна голая правда. Разве мы с этим не сталкиваемся в повседневной реальности? Разве она нелогична?
Ну, просто для меня это, ну, как бы голая правда, для меня это хорошо. Я, наоборот, сторонник подобных вещей.
Так, Даниэль, у нас не диалог. Мы твое мнение выслушали. Я продолжаю. Значит, но первая притча, она действительно завершенная. Первой нет концовки. Мы не знаем, они столкнулись где-то друг с другом. Правда отобрала свои одежды. Что случилось с неправдой, мы не знаем. Она не закончена. Она просто констатирует реальность. Первая показывает концовку. Показывает, что да, ложь существует. Да, ложь выжила даже во время потопа. То есть даже во время катаклизмов серьезных ложь выживает. Но у всего есть конец. И то, что достается ложью, то в конце концов попадает в руки проклятия. То есть, да, есть какие-то вещи на земле, которые неприятные и нехорошие, и они существуют, но концовка, она хорошая. Первая история – это из Мидраш Раба, и это наш еврейский Мидраш, Но не потому, что это я вычитал в Мидраше, она еврейская. Она еврейская, потому что в ней изначально заложена надежда. В ней изначально заложен позитив. Даже на тысячи лет вперед. Там. Интересно было, когда Google появился, то изначальная идея была, люди ищут правду. Надо дать людям правду. Надо дать людям максимально точную, достоверную информацию. Вот. Когда на запрос человека появляется огромное количество вариантов ответа, то оказалось, что люди выбирают не то, что более точное, не то, что более соответствует истине, а то, что мне кажется правдоподобным. То есть это критерий, по которому люди выбирают. То есть та правда, которую я могу воспринимать или которую я считаю правдой. Вот, это более, более правильная постановка. Вот. Значит, поэтому, да, есть, как бы, если мы смотрим на божественное учение, то божественная правда жизни, она несет свет именно тем, что она не просто дает какие-то критерии анализа реальности, а она дает перспективу, она дает надежду. И почему я с этого начал? Потому что именно этот урок жизни нам давали мудрецы. Значит, Седер ту-Бешват, которым мы сейчас будем заниматься. Седер ту-Бешват разработан одним из величайших каббалистов еврейской истории, Рабби Ицхаком Лурией Ашкенази, Ари сокращенно, который жил годы жизни 1534-1572, прожил порядка 37 лет. Последние два года он жил в Цфате, до этого, то есть поднялся из Египта, до этого в Испании. То есть там семья побегала немножко, такие были жизненные обстоятельства. Родился в Иерусалиме, потом они от голода уезжают, значит, потом из Египта он уже потом поднимется и будет в Цфате. Я специально подчеркиваю годы, да? Он умер в 1572. Седер ту-Бешват разработан, соответственно, в 1570 или 71-м, то есть плюс-минус год, да? Что это за время для еврейской истории? Да, хоть он и Ашкенази, понятно, там, кто там был у него в роду Ашкенази, это еще надо поискать. То есть его и происхождение, и ментальность, она была, конечно же, он из... то есть это выходцы из Сфарада, из Испании. То есть, возможно, какой-то там из предков, там, что он бежал из Европы в Испанию, и поэтому его там и прозвали Ашкеназ. То есть годы его жизни – это между изгнанием евреев из Испании, которое 1492, как известно. Вот. После там лет 40 после его смерти это в Европе это погромы Хмельницкого. это в Европе. А вообще реальность евреев тогда, гонение, насильственное крещение в христианских странах, насильственная исламизация в мусульманских странах, изгнание, уничтожение. И то есть жизнь была, то есть не было причин для оптимизма, скажем так. То есть не было страны, где евреям было бы хорошо. И он видит в смене сезонов года намек на движение мира к совершенству. То есть вот есть бескровная, холодная зима, потом появляется что-то, пробивается какая-то надежда, все начинает расцветать весна, потом все развивается лето, и уж к осени все доходит до своего совершенства, и вызревают плоды, и собирается урожай. В этом он видит какую-то надежду. Мы не знаем, какой, на каком бокале он мог отметить то положение евреев в свое время. Вот. Но разрабатывая Седер, он видит в этом какую-то динамику, которая закончится на позитиве. Раз. И поэтому он говорит, в судьбе еврейского народа изначально заложен позитив. То есть Бог в Торе обещает «и согрешите, и накажу, и рассею, и будете гонимы, и соберу, что от вас останется, и верну сюда, и буду вам Богом, и будете мне народом, и дам вам благословение большее, чем было у ваших отцов». И Ари говорит, что вот в этот день, точнее, в эту ночь Тубишват, которая один из четырех дат, указанных в Мишне Рош ха-Шана, в первой Мишне Рош ха-Шана, что четыре новых года есть у евреев. И эта дата, которая изначально была как техническая, что по этой дате отмечать плоды дерева относятся к урожаю прошлого года или относятся к урожаю уже следующего года. Соответственно, то есть это и в этом смысл Новый год деревьев. Как бы Ари говорит, надо, чтобы каждый еврей, тот, кто искренне верит в Бога, старался достать себе что-то из плодов, которые выросли на этой земле. Чтобы эта земля перестала быть для людей чем-то виртуальным, касающимся только мира молитвы, мира религии, оторванной от реальности, а чтобы ты положил в рот и почувствовал вкус плодов этой земли, чтобы ты почувствовал свою связь с этой землей на животном уровне. И это залог того, что мы еще вернемся сюда, и мы еще будем здесь кушать, выращивать эти плоды и кушать их. Вот. Почему традиция кушать сухофрукты? Потому что как бы, плоды этой земли в каком виде могли доехать до там, разных стран, то есть понятно уже в виде сухофруктов. Вот. Опять же, чуть-чуть истории, да, чтобы мы еще могли лучше понять тот момент. Значит, изгнание, первое изгнание после разрушения первого храма, вавилонское изгнание, в результате в Вавилоне формируется богатая и сильная еврейская община. Это примерно 5 век до новой эры. Соответственно, когда идет клич о возвращении сюда, сюда едет какая-то беднота и в небольшом количестве. Вот. Элита остается там. То есть эту общину не коснулось разрушения второго храма. Тысячу лет эта община шикарно просуществовала. Эта община благодаря своей как бы финансовой и духовной как бы, то есть мощи вкладывали в людей, которые занимались развитием еврейских знаний. Вот. Эта община подарила нам Вавилонский Талмуд. Талмуд Бавли. Вот. Один из главных текстов по устной Торе. Потом конец Византийской империи. Эта община аккуратненько перебегает, переселяется в Испанию. И с 5 по 15 век, по 16, вот, нет, 15, да, 1490, конец 15-го. Вот. Еще тысячу лет эта община безбедно и хорошо живет в Испании, причем, опять же, вкладывая в духовность, в философские тексты, золотой век испанской каббалы. Там действительно целая плеяда. Там. Где появляется Зогар, там, фактически. То есть до 1492. И после этого крах. Просто крах. Или крестись, или в течение месяца должен с семьей покинуть страну. Нельзя ничего, как бы, золото, деньги нельзя взять. Можно брать только какие-то материалы. Продать жилье невозможно. То есть там за дом давали барана или овцу, за сад давали овцу, виноградник огромный. Вот. То есть они ехали без ничего, половина погибает в шторме по дороге, половина погибает от голода и по дороге, и потом там часть, что выжила, осталась там в Турции, часть пошла в в Италию, часть перебралась в соседнюю Португалию, и через несколько лет будет изгнание евреев из Португалии. Те, которые крестились и получили какую-то передышку, это было очень на короткое время, потому что вы все знали, что это евреи, которые крестились из-за того, чтобы сохранить свое, как бы, свое финансовое положение. И значит, за ними следили все. То есть у инквизиции было много добровольцев среди местного населения, которые искали, как бы, написать какой-нибудь донос за это. Еще чего-нибудь, какую-то финансовую благодарность получишь. если как бы это все сработает, сможешь это доказать. Все, вот, вот этой мощной и великой общины больше ничего не слышно. Одна из главных вещей, с которыми сталкивался Ари в жизни в Цфате, то есть повседневная, это что туда прибегали какие-нибудь мараны, которые были когда-то принудительно приняли христианство и становились на колени и просили, чтобы их очистили. То есть там были синагоги, в которых ставилась эта ступенька перед входом, на которой они становились на колени. Были те, которые этим не успокаивались, а шли к нему и просили найти какой-то каббалистический тикун. Не буду сейчас это пересказывать, всех этих историй, которые там есть. Все это про... Если в Гугле найти Ари а-Кадош, я думаю, что там все это можно найти. Итак, опять же, если говорить про тоже так зацепить хоть коротко про евреев, империи при евреях и империи после евреев, то тоже очень показателен путь той общины сефардской. Вавилон. Это современный Ирак, когда-то центр мира, центр цивилизации, центр культуры. Все научные труды, все литературные труды, все медицинские труды переводились на арабский, потому что это был язык цивилизации. Потом, собственно говоря, мы знаем, что это огромное месторождение нефти. Сейчас то, что мы знаем, что такое Ирак сейчас, вы тоже все прекрасно знаете. Испания. Испания при евреях. Это золотой век Испании. Не только золотой век испанской каббалы, это золотой век Испании. Евреи помогают Испании выбраться из экономического кризиса. Дон Исхака Барбанель помогает выйти после тяжелейшей войны за Гренаду, восстановить экономику. Евреи вкладывают свои финансы, община поддерживает экономику Испании, чтобы Испания не рухнула. Испания становится, встает, как бы восстанавливается. Испания на тот момент является главной морской державой. То есть царица морей, Испания. Почему большая часть там стран третьего мира говорят по-испански. Потому что они были колониями Испании. А почему они были колониями Испании? Потому что это была страна самая мощная на море. Когда это закончится? Это закончится в течение нескольких десятилетий после изгнания евреев из Испании. Во-первых, евреи составляли часть и торговцев, владевших кораблями, и часть моряков, мореходов, испанских были евреи. Там в команде Колумба, как оказалось, большая часть были евреи. Первый, кто вступил, значит, на землю Нового мира, вот, оказался его переводчик, крещенный еврей. Не говоря уже про самого Колумба. Когда евреев выгоняют из Испании, то часть, те, которые могли быть моряками, были как-то с этим делом знакомы, они начинают мстить Испании. Вот. И они готовы помочь любой стране, которая будет разрушать владычество Испании на море. И отдельно будет еще целая эскадрилья пиратов Средиземного моря, которые еврейские пираты, которые целенаправленно атаковали только испанские суда, а потом еще португальские. В результате Испания после евреев, потом спустя там, не помню, сколько столетий пройдет, и турецкий султан скажет испанскому королю, что спасибо вам, что вы когда-то изгнали евреев. Они развили нам торговлю, они развили нам экономику, они принесли много пользы моей империи. Спасибо, что вы их выгнали. И опомнится Испания только в 20 веке, когда король Испании издаст постановление, что любой тот, кто докажет, что у него, что он потомок испанских евреев, он может получить испанское гражданство. Это спасет несколько десятков евреев во время Второй мировой. Немного, несколько десятков. Но Испания до сих пор как бы открыта для потомков евреев, которые там жили. Не новая история. Эта история у нас начинается из Египта. Эта история и повторяется во всех странах. Все империи, с которых евреи уходили, переставали быть империей. Вот. И как бы до этого евреев не обвиняли, что евреи виноваты в этом, в этом и в этом, вот уходят евреи, уходит браха. Это то, что прописано в Торе, еще в благословении Аврааму, и Бог за этим следит. Есть анекдот, Германия 30-е годы, 20-е еще годы, начало 30-х, то есть еще до Нюрнбергских законов, когда в одном классе учатся и еврейские, и немецкие дети. И учитель спрашивает, почему Германия проиграла в Первой мировой войне. Там спрашивают одного, там Фриц, он говорит, Германия проиграла из-за евреев. Говорит, почему они, значит, трусливо вели себя на фронте, и из-за этого, значит, дух немецких солдат упал, и мы проиграли. Говорит, там, Адольф, а ты что думаешь? Он говорит, я тоже думаю, что мы проиграли войну из-за евреев. Это почему? Это они своими финансовыми махинациями расстроили нашу экономику, и поэтому у нас как бы не было тех ресурсов, чтобы поддержать фронт. Это там, а ты, Мозес, что думаешь? Он говорит, а я тоже думаю, что Германия проиграла из-за евреев. Мозес – это Моше, европейское произношение. Вот. Он говорит, а ты почему так думаешь? Он говорит, евреи сидели в британском военном штабе. Евреи сидели в британском военном штабе. То есть еврейские головы как бы способствовали победе Британии в Америке. Значит, когда мы как бы сейчас сидим и там и делаем Седер Тубишва, то надо понимать, что мы совсем не в реальности, в которой жил Ари а-Кадош, не в тот период, да, умереть в 37 лет от эпидемии, там, по-моему, чума была в Цфате. Сколько бы он еще мог чего сделать. То есть, конечно, Гзирами Шамаем, конечно же, вот. Но эпидемия тоже была как бы этой самой Гзирой. И не в Германии там 20-30-е годы, когда тоже света в конце туннеля вообще было не видать. Вот. И тем не менее, вот если мы как бы опять возвращаемся к Ари, то мудрость Ари, мы видим разные проявления его мудрости. Прежде всего, это, конечно же, колоссальный вклад в Каббалу. Он простым языком переформулирует сложнейшие каббалистические модели. Там идея цинцума, то есть глобальная идея, как вообще в абсолютном божественном появляется место для мироздания, в котором как бы божественное не очевидно. Вот идея цинцума, что Бог освобождает внутри себя часть пространства от своего прямого пространства времени, от своего прямого влияния. Он цимцем этот смо для того, чтобы у мироздания появилась свобода выбора. Идея цимцума. Сферот. Древо сферот фактически известная, конечно, до Ари модель, но Ари ее очень как бы, четко кристаллизует. И это будет очень удобным для дальнейших построений, там, Рамхаль, хасидизм, там, Рав Кук. Встреча субботы. Там они выходят, он с Миньяном, которым они молились, они выходят из синагоги в пятницу вечером, там, встречать, смотреть, как солнце садится, встречать субботу. Что значит встречать субботу? Откуда вообще берется идея? Идея берется от того, что история мироздания – это дни творения, когда все варится, 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 и конец этому суббота мироздания. Идеальная жизнь мира. Я говорю мира, потому что это не только человечество и не только еврейского народа, а всего. Гармония всего мира. Это шаббат мироздания. И Ари говорит, как бы вот день наступает, то есть есть у нас спор, когда же наступает все-таки день, то есть есть две астрономические вехи, обычно, если мы берем день, когда один день сменяется другим, есть заход Солнца, есть выход звезд. Да? Значит, все согласны, что до захода Солнца это еще предыдущий день, после выхода звезд всем понятно, что это уже новый день. И есть вот это вот Бена Шамашот, вот это вот переходное время, в котором один день как-то сменяется другим. Там есть две модели, два подхода в Талмуде. Или есть какая-то точка во времени, или весь этот процесс надо воспринимать как переходы. То, что делает Ари, он говорит, в любом случае, как бы надо начать распознавать как бы приближение субботы. И распознавать это можно уже с пятницы вечера, то есть еще вот садится солнце, вот оно садится, вот оно уже. Надо уметь распознавать изменения к лучшему. Вот. Уметь видеть, распознавать изменения еще в начале, когда они еще слабенькие, когда они будут только набирать обороты. Вот. И вот эта вот идея глобального. И каждую пятницу это как еженедельная тренировка, уметь распознавать. Поэтому оно так и прижилось. Это каббалистическая идея, каббалистическая разработка, которая как бы вошла в традицию всех евреев мира. Седер Тубишват и Лаг Баомар. Кроме как того, что мы знали, что есть такие даты до Ари, Ари фактически с них делает как бы то, что вот что они нас учат погружению в суть вещей. То есть чем нам деревья так ближе, чем животные? Почему мы не празднуем Новый год скота, которому мы гораздо ближе, а празднуем Новый год деревьев? Вот. Потому что Ари вложил в это наблюдение за сменой сезонов, то есть он вложил в это динамику развития. И динамику на уровне года и на уровне истории народа и на уровне истории всего мироздания. Лаг Баомар связывает кризис, трагедию гибели цивилизации еврейской второго храма и, соответственно, значит, подавление восстания Бар-Кохбы и гибель учеников Рабби Акивы связывает это с как бы утрату, он привязывает к Каббале, что смогли сохраниться, смогли выжить, уйдя вглубь, окунувшись нырнув от реальности. То есть как во время шторма подводная лодка уходит на глубину, потому что на глубине нет шторма. На глубине можно пересидеть шторм, который есть на поверхности. Скелет Седера Тубишват. Да, я, конечно, по времени сильно, значит, выбился. Я планировал вообще седер закончить к 7. Мы начали введение в 6.20. Скелет седер. Значит, есть 4 бокала. Откуда берутся 4 бокала? Изначально это берется как пародия на 4 бокала седер Песах. Седер Песах четыре бокала символизируют четыре этапа освобождения. Ари берет эти четыре бокала, но нельзя так грубо копировать. И чтобы в сознании людей это отличалось, значит, первый бокал – это белое вино, это ассоциация с зимой. Второй бокал – это белое с немножко красным. Это уже как бы весна. Потом больше красного, меньше белого – это лето. И венец творения – это осень. Значит, всецело красное, бокал красного вина. Значит, и, конечно же, фрукты, выросшие в Эрец Исраэль, вот, лучше, значит, семь видов плодов, которыми славится земля Израиля. Но к этому можно, соответственно, наращивать что угодно. То есть, опять же, это лучше, когда кто мог что достать, значит, то и доставал. Вот. Так, поехали, мы начинаем. Значит, у нас тут, вам в камере не видно, но у нас тут есть стол. На стол будем выставлять по чуть-чуть, именно по мере, по бокалам, потому что, чтобы вы не запутались. Итак, смотрите, значит, еще одно короткое, пару слов введения. Тора, она Тора жизни. Есть люди, которые любят от Торы, то есть убегать в Тору от реальности. И это не совсем правильный подход. И можно там сделать, то есть в разные годы, каждый год я делал разные каббалистические седеры, психологические седеры, самые-самые разные. Вот. Седер Тубишват вообще шикарная вещь. Как бы нет никаких запретов по Торе. Вот. Нет никаких законов, что нужно. Вот. Все это непосредственно обычай. Вот. Нет там разницы, хочешь вино, виноградный сок, там, такого производителя или такого, лишь бы все было кошерно. То есть можно убегать от реальности в приятное времяпрепровождение, духовное, особенно если подбодрить себя каким-нибудь сгулот, там, что вот если хорошо вот так погрузиться в какие-то духовные глубины мироздания, вот, то у тебя жизнь вокруг тебя как-то сама собой разгладится, расправится. Вот. Там все само собой рассосется. Вот. Я в это не верю. И как бы мудрецы, на которых я опираюсь, учили в это не верить. Вот. Поэтому в том году я еще, мы были настолько в событиях коронавируса, что еще трудно было дать какую-то оценку. Вот мы еще очень рано было. Вот в этом году, мне кажется, уже можно увидеть четыре сезона короны. Вот. Итак, мы начинаем наш сетр. Так. Давайте я открою вино, чтобы не мучилось. Это не для того, чтобы дразнить тех, кто к нам присоединился по Зуму. Это для того, чтобы вы понимали, что это не, как это сказать, не бутафория. Что у нас все по-настоящему. Так.
Что это у нас? Так. Где у нас тут зарядное должно быть? Зарядное у нас есть? Что у меня умирает? Не-не-не, вот это.
Так, поехали. Майк, присаживайтесь, мы продолжаем. Итак, поехали. Значит, на каждый бокал я буду рассказывать, как бы, как мы это...
Не, я сейчас другой принесу.
Все, можно? Все, да, поехали. Так. Итак, первый бокал – белое вино. Белое в смысле отсутствия красного, даже капли красного, то есть отсутствие жизненности, то есть зима. Вот. Как мы помним, пандемия у нас началась зимой. Какая была первая реакция? Первая реакция – это шок. Шок, то есть новая болезнь, непонятно откуда взялась, естественная мутация, искусственный вирус. Соответственно, что медицина, спасаем жизни, но всех не спасти. Там государство на это, как бы, государство проставили главную цель остановить распространение вируса. В результате всех закрыли на карантин. Значит, итак, первый этап, первый сезон пандемии это у нас карантин. Баруха Таудана, Венму, Волам, Барак, Биагафан.
Амен.
Ой, май. По поводу символических символа среди плодов, то тут наибольше подходят орехи. Сейчас достану орехи. И, значит, орехи, будь это вот грецкий орех, будь это вот миндальный орех, то орех, он твердый снаружи, вот, Ну, твердая, несъедобная оболочка, но мягкий, приятный внутри. Вот. Это как бы наша жизнь в карантине. Баруха тода, но гинуму вилам барапряется.
Амен.
Амен.
Так. Анекдоты, которые характеризуют реальности того времени. Один это, как сказал знакомый электрик, лучше изоляция, чем заземление. Второе это, как сказал знакомый прокурор, сидеть дома не самый плохой вариант. Итак, переходим ко второму бокалу. Второй бокал это к белому. Мы добавляем чуть-чуть красного. Второй бокал – это весна. Весна у нас, весна короны – это прививки. То есть, когда есть решение, появилось решение. Появился выход. Вот. Решение, оно не идеально. Есть побочные эффекты. Но оно спасает человечество. Значит, соответственно, медицина занимается у нас прививками. Первая прививка, вторая прививка. Если на первом этапе, я напоминаю, то есть главное это было спасение жизни, прежде всего как бы аппарат искусственной вентиляции легких, вот, и всячески там, всякие страсти были, как спецслужбы доставали там еще пару аппаратов там откуда-то там, то на втором этапе это вакцинация. Первая прививка, вторая прививка. Какой лозунг, под каким лозунгом проходит, значит, второй этап, второй сезон короны, остановить мутацию. То есть первый был остановить распространение вообще, что нереально. Вот. Второй, другая нереальная задача – остановить мутацию. Значит, соответственно, тогда появляется у нас дельта. Интересно, как будут это слушать те, которые родятся после. Значит, государства ставят задачу достижения коллективного иммунитета. Сначала, говорится, надо, чтобы было 60% населения привито, потом 70%, потом больше. Вот. Появляется важность социальной зависимости, взаимозависимости людей. И в рамках этой социальной ответственности здоровый непривитый воспринимается как антисоциальный тип. Что у нас символизирует какие плоды у нас символизируют прививки, это зерновые культуры. Двумя культурами сейчас спокойствие. Сейчас объясню почему. Двумя зерновыми культурами славилась земля Израиля. Это пшеница и чего? И ячмень. Да. Значит, вот сейчас. Значит, почему зерновые символизируют у нас прививку? Потому что изначально зерна жевать нельзя. У нас не такие мощные челюсти, как у коров. И клевать, как птицы, мы тоже не умеем, чтобы заглатывать целиком. Человечество, один из достижений, это научилось делать хлеб. То есть молоть муку, настаивать, заваривать, там, печь хлеб. В результате хлеб стал одним из главных продуктов на протяжении тысяч лет, был главным продуктом питания. Значит, хлеб стал символом достижения человека. Есть во время Талмуда есть такой спор, когда римский наместник и философ зовет к себе еврея и говорит: скажи, чье произведение лучше, божественное или человеческое? Тот говорит: человеческое. Вот этот удивлен. Говорит: чем докажешь? Он говорит: я тебе через пару дней принесу доказательства. Вот. И за пару дней, спокойно обдумав, он ему приносит, говорит, приносит в одной руке пучок колосьев и во второй свежий, испеченный, какой-то там сдобный хлеб. Говорит: что более совершенно? Говорит: ну понятно, хлеб. Вот. Говорит: это человеческое. Это изделие рук человеческих. А вот это, эти колосья – это изделие божественных рук. Вот. То есть, да, Бог дал, да, Бог создал этот мир. Да, Бог создал человека с потенциалом творить, менять. Но в отличие от Бога, то есть Бог, он может сделать что-то из ничего. Человек не может сделать что-то из ничего, вот, но человек может так переработать природу, чтобы она могла дать человеку необходимое. И тот факт, что лаборатории 70 стран, как объявлялось в СМИ, работали над производством вакцины, то есть вакцина взялась не из ничего. То есть из каких-то природных компонентов. И будем сейчас вдаваться в разницу между Pfizer и Moderna и спутником. Но в конце концов, значит, человечество достигло какого-то какого-то качественного прогресса. Значит, мы читаем благословение на мезонот, барух тебе, барамин. Опять же, на данном этапе, когда появились прививки, часть думающих людей выбрала прививку, руководствуясь следующей логикой. Прививка лучше, чем корона. То есть, да, у прививки есть какие-то побочные явления, да, есть определенные риски, вот, но лучше эти риски с прививкой, вот, чем по-настоящему подхватить корону. Значит, потом, да, кажется, что не все так просто. Там, если мы берем, как бы, откуда было такое доверие к прививкам, почему легко было людей убедить в том, что прививка, она является спасением. Был замечательный прецедент начала 20 века, когда победили оспу. Миллионы смертей и прививка остановила пандемию. В результате, я думаю, что все, кто сейчас меня слушают, всем в детстве сделали прививку от оспы, вот, и никто из нас оспой не болел. Вот. Замечу в скобках, что как бы не во всех странах была такая развитая медицина, как в Советском Союзе. Оставим сейчас критику той медицины, но тем не менее. Многие страны, я не знаю, выходцы из арабских стран, Африка, Индия, то есть масса регионов, где прививки от оспы люди не получили. Вот. Если мы встретим где-нибудь в магазине там человека из Йемена или из Марокко, или... Я не знаю, в американскую как бы программу вакцинации входила ли оспа все время, все эти десятилетия. Вот. Если я вакцинированный с этим шрамиком на плече, как бы встречу кого-то без этого шрамика на плече, вот, буду я ли видеть в нем опасность, что он меня может заразить оспой? Нет. То есть, почему? Потому что прививка защищает меня. Эта прививка защитила меня, и я защищен. Он не сделал прививку от оспы. Он в группе риска. Он рискует, я не рискую. Вот. То, что у нас получилось как бы на втором этапе, что вакцинированные начали бояться невакцинированных. То есть вот невакцинированные, они переносчики заразы. Ну хорошо. Да, переносчики. Во-первых, все могут быть переносчиками заразы, но это уже будет на третьем этапе, мы народ начнет понимать. Вот. Но ты-то защищен, тебе чего бояться? Кто кого должен бояться? Защищенный незащищенного или наоборот? То есть, и анекдот, который как бы характерен для вот этого вот этапа истории, вот, то есть лучший анекдот мне кажется такой, что хорошо, что все начали воспринимать окружающих адекватно, как источник заразы. Так, Сейчас надо чуть больше. Так. Сейчас переходим к третьему бокалу. Третий бокал – это чуть-чуть белого и много красного. То есть уже красное и чуть-чуть белого. У нас русско-еврейский седер, вот поэтому мы мало закусываем. Так. Итак, третий бокал. Значит, третий бокал это у нас по сезону. Это лето. По штаммам вируса это у нас уже пошел омикрон. Да? То есть после дельты на втором этапе пошел на третьем омикрон. Вот. Этот этап характеризуется возмущениями и сомнениями. Значит, народ начинает понимать, что статистика во многом была нагнетена тем, что зараженный – это еще не значит больной, что переносчиком инфекции может быть любой человек вне зависимости, привитый ты, не привитый, какой угодно. Вот. То есть пока организм живой, неважно, человеческий, нечеловеческий, может быть переносчиком. Что не найдено было коронавируса у домашних животных, найдено, и что? Не отстреливать же их и не делать же им прививки от короны. Значит, по поводу мутации. Что да, вот была идея, вот в организме привитом вирус не мутирует. Опасность мутации. Почему не мутирует? Потому что он только попал. Вот сразу, значит, на этот антиген у нас уже готовы в крови, его ждут антитела. Его побили, все. Значит, вирус не успел... попасть в клетку. Вот, не успел там, соответственно, попадая в клетку, он там может мутировать только. То есть, как бы вирус не живой, он мутирует только в клетке хозяина. Значит, надо понимать, что вирусы, они настолько мелкие, вот, что распознать и отловить их в кровяном русле невозможно. И эти антитела могут реагировать только на реальное воспаление. То есть, когда вирус вошел в клетку. Только тогда он реагирует. Значит, соответственно, как оказалось, третий этап это у нас уже, собственно говоря, это уже третья, четвертая прививки. То есть третья у нас была как бы перед осенью. Почему перед осенью? Потому что, в принципе, осень и весна, естественная перестройка биоритма в природе, естественная... как бы всем живым организмам надо приспосабливаться к этой смене ритма. Ослабленные организмы дают сезонные заболевания. То есть есть сезонное обострение хронических заболеваний. Раз, два, частота как бы воспалительных процессов. Там, сезон гриппа. Когда сезон гриппа? Осенью. Чем осенью? Вот. Осень-весна. Вот, соответственно, когда ждали сезон короны очередной, ждали осень-весна. Вот, соответственно, как бы, что надо было сделать, да, как бы под каким лозунгом проходит третий этап, третий сезон короны, надо обновлять защиту организма. То, что вы там две прививки сделали, устарело. Вот, в организме все течет, все меняется. Вот. Оказалось, что привитые люди тоже болеют. Значит, болеют. Неважно, тяжело, легко говорить, что с прививкой оно гораздо легче проходит, мы не можем перепроверить. Говорите тоже. Значит, важно, что привиты ты или не привиты, вирус в тебе размножается, вирус в тебе естественным образом тоже мутирует. Какие там будут мутации, успешные, неуспешные, это как Бог даст. Но извините, вирус точно так же мутирует и там в многомиллионах, сотни миллионов населения Африки, до которой никакая вакцинация не дошла, до массы стран, там Пакистан, Сирия, Афганистан. Вот, вот кто-то слышал про массовую вакцинацию в Пакистане? Там не слышал. Кто-то слышал о массовой смертности в Пакистане от эпидемии? То есть неужели при том, что у нас есть космическая съемка каждого сантиметра с космоса, то есть спецслужбы разных стран, имея свои спутники, отсканируют все, что происходит на Земле, неужели это прошло бы незаметным? Появляются сомнения. Появляются сомнения. Об этих сомнениях говорят все больше. Революционным на прошлой неделе стало решение какого-то окружного суда американского, который обязал Pfizer опубликовать всю документацию по прививкам что-то там в течение 2 месяцев. Вот. То, на чем настаивал Pfizer, что это огромная документация, 55 тысяч страниц, и они не успевают так быстро это обработать, чтобы выдать ее. Вот, они могут обрабатывать по 50 страниц в месяц, выдавать. Вот. Значит, те, кто на них подали в суд, это Ассоциация врачей Америки, которая сказала, ребят, вот, по 50 страниц в месяц, получается, что вы нам предоставите всю эту, откроете всю эту документацию в течение 75 лет. Вы уже поздно будет с кем-то спорить, о чем-то говорить. Вот. Этот аргумент был услышан судьей. Судья постановил, можете вы обработать эту информацию, не можете, если она у вас, эта документация, есть. Вы должны ее открыть. Открыть специалистов. Я не специалист. Я читать эту документацию не могу и не буду. Вот. Но я уверен, что найдутся те, которые могут это прочесть, могут найти там, что, как и поймут, и перескажут таким безграмотным, как я. Значит, итак, третий этап – это сомнения. Люди начинают думать. люди перестали. То есть часть людей, которые сделали первые две прививки, не спешат с третьей. Вот. По поводу четвертой, надо ли она всем, надо ли прививать детей. То есть многие, кто готов был сам, оказались не готовы прививать детей. Как бы прививать детей ради того, чтобы он не случайно не заразил дедушку и бабушку, вот, но как бы это уже перестало работать как законный аргумент, потому что понятно, что вирус он гуляет, вот. Появился новый штамм, омикрон. Всем изначально сказано, что он гораздо слабее. Вот. Опять же, заметьте, как часто появляются какие-то хорошие штаммы. Хорошие – это в смысле продуктивные, жизнеспособные. Ну, как часто появляются? Раз в две недели примерно. То есть понимаете, что в одной клетке из одного вируса производится до 300-400 копий. Понятно, что среди них есть, как в семье, не без уродов. То есть есть разные вариации. Вот. Это точно так же мутирует и это же вирус из живой природы, собственно. Это же не только человеческая популяция. Вот. Там, я не знаю, где-нибудь в крысах каких-нибудь. Вот. Не знаю, он там был в летучих мышах, но явно есть еще ряд животных, которых он гуляет. Которые заболевают. Опять же, мы не видим страшной смертности летучих мышей, чтобы экосистема лишилась таких важных звеньев экологии. То есть есть много сомнений. И эти сомнения фактически как бы привели к тому, что как бы про омикрон. Почему я говорю про омикрон? Вирус, которому мутация, которой присваивается название, появляется примерно раз в полгода. Тогда как масса вариаций появляется, то есть да, жизненоспособных, да, которые идут, распространяются, да, зафиксированных мутаций, появляется каждые две недели. Вот. Но им не присваивается название. Вот. То есть кому-то повезло, кого-то заметили СМИ, кому-то присвоили название. Вот. Значит, кому присвоили сейчас название микрон? Выбрана мутация, которая изначально слабее, которая является с большим коэффициентом заражаемости, но по клинической симптоматике совсем не опасная. Тогда как кто-то вякнул, что есть мутация, вариация дельты с омикроном. Вот. Их быстро забили. То есть, потому что мутация дельты с омикроном грозит, что он будет такой же живчик, как омикрон, и такой уже даст клинику, как дельта. Вот. Не, это не интересно. Сейчас это обществу уже не интересно. Вот. Государствам это уже не интересно. Вот. И государство провозгласило принцип: гуляют все, то есть болеют все. Раз болеют все, значит, надо не закрывать границы, надо открывать границы. Надо сокращать больничные дни. Соответственно, так, Давайте выпиваем. Про обновление защиты организма. Третий бокал. Сейчас. Так, плоды. Плоды, характерные для этого бокала. Сейчас будем закусывать. Это косточковые. Почему косточковые? Потому что они очень вкусные, приятные снаружи. Вот. Но если ты не знаешь, что внутри косточка, да, то есть оно такое сочное, такое приятное, а внутри есть косточка, а внутри есть подвох. Значит, самый традиционный в этом плане, конечно, нет. Символом этого у нас является финик.
Финик.
Да. Баруха тадна бугула, барукляется.
Амен.
У нас сторона текущая, земля текущая молоком и медом, имеется в виду медом финиковым, вот. Не пчелиным. То есть, в принципе, косточковые этим и характерно, что как бы вот оно очень вкусно, оно очень питательно, а внутри подвох. Вот, было замечательно. Так хорошо справились с прививками. Вот, а есть подвох. Вот, что защиту надо обновлять. Привитые тоже болеют. Вот, и так далее. Анекдот этого периода у нас, мне кажется, характерный такой. В мире появилась новая болезнь — бессимптомные больные. Раньше они назывались здоровыми. Итак, переходим к четвертому бокалу. Так. Значит, у нас четвертый бокал. Вот. Ну, максимум дочка вас доведет до дома.
Дочка болеет.
А, пошли. Так. Так. Вот я решил, значит, вот гульнуть такой вещью. Шампанское фирмы «Корона». Да. Вот, чтобы... Вот. Так.
Вот. Ну, чтобы почему моя Женя делала прививки только себе, детям прививки принципиально не делали. Еще знаю, что она права.
Да.
Дети должны переболеть всеми болезнями.
Чтобы
болеть, они
должны
состоять. Должны в свое время переболеть всеми болезнями. А как ветрянка?
Так. Вот в виде красного вина, нет, так, еще надо, еще можно, так, Настер, наверное, давайте новые бокалы, то есть у кого у того пустые. Да, у кого осталось, да. Сейчас будем разливать это. Компьютер не забить.
Выливаем.
Так, все,
он же не пили, выливаем, чтобы оно было только красное. Сюда выливаем.
Все, я открываю. Угу. Я сейчас постараюсь, чтобы оно...
Так, нас смутили.
Это шампанское в честь
окончания.
Четвертого этапа, четвертого сезона короны. Так. Так. Знаете, надо открывать. Помните у этих
песни?
Что же из этого следует? Следует шить. Да. Шить сарафаны, легкие платья и свитера. Да. Вы полагаете, это, все это будет носиться? Я полагаю, я что все это следует шить. Вот. Так что открывать надо. Сейчас, сейчас. О, все.
Не открыл?
Фух.
Французское.
Это у нас всецело красный. Так, Эстер, вы тут у нас разливаете.
А нет, почему нам сказали пить? Сказали, что где же моя стакан?
Так, итак, четвертый бокал.
Шампанское у нас. Еще? Ну или одно?
Корона, корона. Все по-честному. Значит, итак, четвертый бокал. Так, тихо. Понимаю, что вы уже после трех бокалов.
Нет, просто прививку забыл.
Ну, я понял.
Первая тоже будет в следующем году. Этого года, да,
вот. Первая в этом году, да? Так, итак, осень. Мы не обязаны все это допивать сегодня, Май, не переживайте.
Почему? Какая? Четвертая.
Четвертый бокал. Да, четвертый. Итак, сезон – это осень, всецело красная, да? Вот, сезон – осень. И это уже подведение итогов, осознание. То есть вот осенью собирают урожай.
Там, жертвы считают.
Там, допустим, зимой оно все холодно, и там где-то зависть какая-то появляется. Вот, весной оно расцветает, вот, летом оно как бы развивается. А вот осенью оно уже доходит до своего какого-то логического конца. И логический конец, мне кажется, что все-таки становится модно быть здоровым. То есть при всех как бы надеждах на медицину люди поняли, что в конечном итоге болезнь делает человека слабым, зависимым, то есть раньше человек больной, его жалеют, у него масса всяких льгот и в школе для ученика больного, и на работе, и социальная защищенность у больного выше, чем у здорового. Эта ситуация, все эти два года с короной показали, что как бы, а на самом деле болезнь это непочетно. Вот. Это в конце концов ослабляет, и это делает человека совсем действительно незащищенным. И за другие болезни, уже не только оставим корону, а другие болезни, аллергия, ожирение, диабет. Раньше люди гордились, молодежь гордилась, у меня аллергия. Вот. И у меня астма. Значит, гордились этим. Вот. Сейчас уже по чуть-чуть приходит осознание, что и за эти болезни тоже не надо сбрасывать ответственность с себя на врачей, что за твое здоровье отвечаешь ты сам. И очень показательным в этом плане было то, что у нас в общинной группе, в WhatsApp на прошлой неделе, я не успел на это вовремя отреагировать, одна женщина, наша, не буду называть имен, написала девочке, натуропатке, кто знает какие-нибудь хорошие средства для профилактики короны. То есть, понятно, идет этот омикрон. Всем понятно, что привитые, непривитые, через всех оно проходит. И есть уже люди, которые переболели короной несколько раз. Какие-то люди, которые переболели, болеют гриппом, там, если не каждый год, то... Ну, то, по крайней мере, несколько раз, потому что разные штаммы. Невозможно защититься раз и навсегда от всего. Вот. То есть, да, да, надо понимать, что мы с животными, с простейшими, с микробами, с вирусами, мы все вместе одна экосистема. И тем не менее, как бы приходит какое-то потихоньку, по чуть-чуть мы начинаем осознавать смысл здоровья, мы начинаем понимать, что от чего наше здоровье зависит, что наше здоровье укрепляет, что наше здоровье ослабляет, какие есть стратегические направления, как психосоматика, например, связь психического, физического состояния, зависимость физического состояния от психического. Вот так и какие-то мелкие, но работающие вещи, как знать, ради чего жить, знать, ради чего мобилизовать силы. Там есть масса вещей, которые там, или там взять куркумин, или взять там, или просто отлежаться, или там попарить руки, или там сделать наушники с чесноком. Есть вообще сейчас есть море советов, не все они безопасные. Вот там был напечатан у нас совет про держать 5 минут соду во рту. Развести соду в воде и держать 5 минут во рту. Вот. Вот я как бы не успел посоветоваться со своим товарищем зубным врачом, но я помню, мы с ним как-то обсуждали, что все, что отбеливает зубы, оно разъедает эмаль. Вот. И сода в том числе.
И
слизистую тоже, но то есть я думаю, что если там пару дней, там недельку подержать там соду так концентрированную так во рту, то короной, может быть, и не заболеешь, вот, но зубы будешь складывать в коробочку.
Нехорошо. Ну, это же щелочная, как получается. Это вред лишь для...
Скорее всего, что там скорее всего, что там эффект за счет того, что так как под языком активная сосудистая система, вот почему нитроглицерин под язык кладут, чтобы быстро попал в кровь, да? Значит, что оттуда оно попадает в кровь и меняет pH крови. Действительно, да, действительно один из как бы главных вещей в борьбе с вирусами, это изменение pH крови. Это да. Такой подход есть. Значит, неважно. Мне даже сейчас не важны все эти методы, там и метод остаточного дыхания. Я не претендую, что я знаю физиологию человека, но чуть-чуть какие-то вещи я все-таки учил. Есть часть вещей, которые звучат дико. Вот. То есть я не то, что дико, я не могу понять логику физиологическую. Но мне сейчас эта физиологическая логика не важна. Мне важно, что люди начали искать. Люди начали бороться. И тут сам факт борьбы, желание бороться, он важнее, чем тот метод, которым человек воспользуется. Потому что человек настроен победить. Вот. В природе многоклеточные сильнее, чем одноклеточные и чем вирусы. Иначе бы цивилизация не развилась до таких, как мы. Итак, четвертый бокал. Это то, что мы по чуть-чуть, люди начинают принимать ответственность, понимать важность здоровья. Вот. Помните, там лет 10 назад, вот, пожилой человек там желает кому-то, говорит, главное здоровье. Вот. Когда это желает молодому человеку, молодой человек кривится. Вот. Ну что ты мне здоровье желаешь? Здоровье это и так есть. Надо желать того, что нет.
Ворота в мир и к другим. То он понимает. Тогда он начинает понимать. Вот
да.
В данном случае так получилось. Да. Уже молодые начинают понимать, потому что чисто коммуникабельность.
Да. Начали понимать, что, во-первых, здоровье это ценность. Во-вторых, здоровье прежде всего зависит от самого человека. Нельзя переложить на любую, даже самую идеальную систему, будь это медицинскую, будь это государственную, ответственность за твое здоровье или социальную. Вот. Это у нас четвертый бокал. И, то есть мы выпиваем за ответственность, осознание ответственности за свое здоровье. Это то, к чему мы сейчас подходим. Мы видим, что медицина на этом этапе уже начала говорить, да, сколько можно. Есть и другие болезни. Грипп, например. Посмотрите, сколько обращений сейчас по поводу гриппа.
Кстати, и
от него всегда умирали. И протекает он гораздо тяжелее. Есть такие сезоны, что он протекает гораздо тяжелее, чем коронавирус.
Врачи назвали
самых тяжелых.
Вот этот грипп, врачи называют.
И он тоже мутирует. Мутирует и в птицах, и в свиньях, и в ком угодно. У него больше площадок, чем у коронавируса. Больше вариабельности. Вот. Тот этап, на который сейчас выходит государство, я думаю, что, то есть опять же, смотрите, по времени мы сейчас еще где-то в конце третьего этапа. Мы только, у нас появляются признаки четвертого сезона. Поэтому мне было это тяжело сегодня как-то проговаривать наперед. Вот. Но наперед уже есть симоним, что государство заинтересовано в программах поощрения здоровья. Если мы думали, что за эти два года, что государству выгодно нас лечить, что государству выгодно, чтобы народ был больным и его лечить, на самом деле нет. Государство несет большие экономические убытки от больных людей. То есть да, все эти системы социальной защиты, да, идеи гуманизма хорошо, но хорошо, чтобы общество было, состояло из здоровых людей. Государство в этом заинтересовано. Есть много фирм, которые подсаживают своих сотрудников на аппликацию там считать шаги. Вот, и там за месяц ты можешь себе заработать какой-нибудь эспандер, бесплатно получить. Там за пару месяцев какой-нибудь даже мини-тренажер, тоже бесплатно. Это есть программа и в Купатхалимах, и в приличных как бы заводских, и тем более в хай-теке. Хай-теке очень много вкладывается в здоровье своих сотрудников. Почему? Потому что фирма жизненно заинтересована в здоровых сотрудниках. Вот. Плоды на этом этапе, символов плодов этого этапа, это у нас плоды, которые всецело съедобные. Вот. То есть всецело съедобные, там нет косточки внутри. Всецело съедобное – это когда твой иммунитет, он твой иммунитет. Он не Батоков, тот, который в тебя влили, а он твой рожденный. Вот. Он не специфический. Он отреагирует на что угодно, на любую угрозу. Но то, чем как бы можно сказать, что славится человечество, человечество учится природу под себя по чуть-чуть разумно улучшать. И плодов, которые всецело съедобные в природе, их не так много. Но мы научились. Мы научились. Изюм, который с косточками, да, то есть виноград, который с косточками, выращивать виноград, который уже без косточек. Вот. Изюм. Это тоже ими славится земля Израиля. Этот изюм уже из винограда, который без косточек изначально. Генетически. Что значит без косточек? Что мягкая ткань развивается быстрее, чем косточка. Косточка не успевает развиться. Он по природе своей, он стал всецело съедобным. Плоды рук человечества. То, что пока не научились выращивать из косточек, но научились удалять косточки и продавать без косточек маслины. Вот. Прошу вас. Маслины продаются без косточек. Вот. Нет.
Это не с косточками.
Растут они с косточками, но в магазине оно у нас уже без косточек. Вот с дырочкой. Очищенное. Да. Но в этом как бы в этом видны способности человечества. Да? То есть люди думают. Люди думают, как природу под себя подогнать. Вот. И даже орехи, которые у нас как бы которые в скорлупе. Мы не научились выращивать орехи без скорлупы. Вот. Но что мы научились? Мы научились их чистить. И мы покупаем их уже чищенными. Вот как вы все мучились на первом бокале, чистя вот эти вот, открывая орехи, да? Вот. Так у нас вот. Так, прошу. Вот уже чищенный миндаль.
У детей особенно.
Чищенный грецкий орех.
Я не воспитываю. У меня все немного разного возраста. Я предлагаю, что это виноград, мандарин. Бабушка только если без кости. Орех двигатель прогресса.
С одной стороны, да. Да, моя права. Лень — двигатель прогресса. Но точно так же, как бы, у нас и с иммунитетом. Неправильно говорить, что мы там раз мы многоклеточный организм, раз мы венец творения, значит, там все по колено. Нет. Мы ищем, как укрепить. Мы, да, понимаем, что стресс повышает, снижает устойчивость, повышает риск. Мы понимаем, что там, что промочить ноги, значит, снижает устойчивость организма. С детства помню. То есть мы знаем какие-то вещи, мы по чуть-чуть изучая свой организм, по чуть-чуть понимая его физиологию, мы учимся. Мы учимся быть самыми сильными. Человечество самое сильное в живом мире. И по отношению к даже к болезням тоже по чуть-чуть мы к этому должны прийти. И анекдот на этот четвертый бокал, вот, что после обхода в больнице, значит, идет консилиум врачей, разбирают, значит, там каждый тик, и как бы по поводу одного больного, там профессор, зав. Отделением, замечает, что, ну, если пациент хочет жить, медицина тут бессильна. То есть, да, безусловно, спасибо медицине, вот, но хочет жить, это идет речь о мобилизации жизненных сил. И как организм, какими путями организм подстраивается, мы объяснить не можем. Вот. Но по факту мы видим, что сколько человек хочет жить, пока человек хочет жить, человек живет. Вот. Так. Ну, в общем, на этом мы и закончили, наверное, наш Седер Тубишват 4 сезона короны. Вот. Значит, на следующий год всех приглашаем сюда присутствовать очно. Вот. Дальше допивайте сами.
Ой, спасибо большое. Сегодня...
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, Рафаэль. А можно два слова?
Спасибо. Только два.
Я вот хотел, значит, как, собственно, человек, у которого основная профессия – это профилактика, и я закончил медико-профилактический факультет, то, что вы сказали про, собственно, про четвертый сезон, это прям бальзам на мою израненную душу, и очень хочется верить, что действительно все так и будет, и люди перестанут отдавать свое здоровье на аутсорс, а начнут все-таки сами думать о том, как сохранять свое здоровье. Это первое. Вот. А второе, хотел там, как бы, имею наглость немножечко вам возразить по поводу болезни. В том ключе, что вы сказали, что люди понимают, что болезнь – это плохо, а мне видится, что болезнь, собственно, это имеет такую же цикличность, как и то, что мы с вами сегодня, собственно, весь вечер изучали. То есть у нас есть инкубационный период, да, зима, когда мы ничего не видим, но человек уже, собственно, опасен. Потом начинается весна с грозами, там, и высокой температурой. Потом все потихоньку уходит. И осенью, собственно, завершение болезни, человек становится здоровым. И он становится, ну, есть такая концепция, что болезнь нужна человеку для того, чтобы быть здоровым. И, собственно, осенью человек становится более здоровым, чем он был до болезни. Вот, и ну, я придерживаюсь концепции, что болезнь штука полезная, нужная, и там даже не с точки зрения иммунитета, а с точки зрения каких-то там пока не очень понятных вещей, но есть концепция, что организм оздоравливается за счет болезни. Вот. Так. Собственно, поэтому я и как бы да.
Значит, разделю твою реплику на несколько частей. На что-то не могу не ответить. Значит, по поводу четырех этапов болезни. Как бы хорошая идея для твоего личного семейного домашнего седер ту бешват. Даже и не домашнего, как бы можно и коллективного на здоровье. По поводу идеи пользы болезни, значит, болезнь как часть физиологического процесса, это одна из, мне кажется, страшных ошибок, которую ввел доктор Хаммер, новая германская медицина. И эта идея, мне кажется, просто опасной. То рациональное зерно, которое, если не вдаваться в теорию Хаммера, которое здесь есть, которое да, созвучно концепции Торы, это преодоленный кризис, делая человека сильнее. Вот. То есть человек развивается, человек взрослее, человек становится человеком через преодоление кризиса. Вот. Но это не значит, что отдельный памятник надо поставить стафилококку, который живет в роддомах, в стенах этих роддомов, в которых мы рождались. Или там бацилли Коха, или там, не знаю, вирусу оспы. Значит, которая так помогла человечеству подняться на новый этап. Вот. То есть спасибо не им, то есть не спасибо кризису, а спасибо Богу, который помог преодолеть кризис. Вот. Это залог здоровья, а не то, что там воспалительный... Да. Много алгоритмов воспалительного процесса, безусловно, как бы это наши родные алгоритмы, которые иногда мы глупо подавляем. Вот. Симптоматическим лечением. Но это уже отдельная тема. Сейчас не буду этого касаться. Вот. А по поводу самого первого, конечно же, всецело согласен, то твоя специализация, то, чем ты занимаешься, это часть будущего. То есть это часть как бы нормы жизни. То есть гигиена – норма жизни. Социальная гигиена – норма жизни. Вот пищевая безопасность – тоже норма жизни. Вот. Так.
Спасибо.
Так. Все, можно заканчивать. Все. Всем тубишват самех.
Можно мне еще сказать?
Да,
да. Я вот к вопросу о профилактике, к вопросу о том, что, кажется, все немножко протрезвели и начали искать методы индивидуальной защиты в виде профилактики. Я хочу сказать об этом совете, который достаточно распространен, о том, что надо держать во рту соду, пить соду, полоскать соду и так далее. И всячески бороться с закислением организма и всячески его защелачивать. Я вижу несколько таких публикаций. Я хочу на это возразить как химик. Мне это довольно странно. Мы знаем, что вирус короны, все практически штаммы короны, попадая на слизистую ротовой полости, начинают размножаться. Какое-то время, значит, несколько дней существуют во рту, в дыхательных путях, потом начинают спускаться по дыхательным путям в легкие. То есть первые несколько дней вирус короны живет во рту. Ну, все знают, то есть я как химик знаю, наверное, все врачи знают, что во рту среда щелочная, pH щелочной во рту. Значит, вирус короны себя комфортно чувствует именно в щелочной среде. Поэтому мне кажется, в качестве профилактики нужно наоборот, скажем, пить, разводить лимонный сок водой и пить его, или полоскать рот и горло разведенным лимонным соком. pH лимонного сока 2, если мы его разведем водой, то будет как раз кислая среда. Таким образом, вирус чтобы он сможет существовать в кислой среде, если он привык к щелочной. Если мы пьем соду, раствор, то тогда, вы абсолютно правильно сказали, возникают другие опасности. И опасность эмали, и изменения слизистой, и так далее. В конце концов, клетки слизистой тоже не привыкли жить в усиленной щелочной среде. Поэтому, кроме того, если использовать там тот же разведенный лимонный сок, это еще и источник витамина С, который тоже со всех сторон полезет.
Да. А еще хорошо витамин D и так далее.
А еще можно виски рот полоскать.
Да. Ну вот. Но чего не рекомендую, американский опыт, это хлоркой. Это жестоко было. Вот.
Просто, на мой взгляд, все эти разговоры о защелачивании, как профилактика, по-моему, это в данном случае как раз обратно.
Мне кажется, это просто какая-то модная история, не очень, ну, которая витает в очень определенных кругах, и люди не что-то задумываются о том, вообще, о чем они говорят.
Смотрите, главное, что люди изначально начали искать то, что поможет победить. А это уже, безусловно, психосоматика. Вот. А что, какой метод они еще к этому применят, вот. Это уже более вторично. Я могу об этом долго говорить, потому что у меня есть опыт с тем, как люди выздоравливали после онкологии, вот, находя... Ой, гранат! Точно! Мы же не поели гранат. Гранат у нас был на косточковый. Один из главных косточковых. Вот, гранат. Я смотрю, сейчас вы... Все. Вот.
Или мы
так
вот
уже убираю. Все, я извиняюсь, ладно. То. Так, ладно, хорошо. Все, заканчиваем. Всем,
спасибо, Рафаэль.
Спасибо. Всем хорошего вечера.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. До свидания.